Если у вас есть Библия, можете открыть знакомое для вас место Писания, книга пророка Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». В этом пророческом коротком оповещении Бог высказал свое повеление, свое желание, свой вердикт. В Писании под течением суда, как сильного потока правды, подразумеваются реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни, в силу чего проповедь, которую я хочу продолжить, в свое время была названа самим Христом «реки воды живой». Он сказал: «Если вы будете пить воду, которую я дам, то потекут реки воды живой из вашего чрева». И одним условием, чтобы сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца посредством исповедания наших уст, как реки воды живой, это прежде всего пить воду из источника жизни, который открывает беспрецедентное право и трансцендентную способность судить об уме Небесного Отца. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». То есть для того, чтобы облечься в правосудие или чтобы исповедовать веру сердца вот в таком исповедании, чтобы правда текла, как правосудие из наших уст, необходимо сотрудничать с умом своего Небесного Отца. Интересно, что значение фразы «иметь ум Христов» означает возможность поступать благоразумно, возможность различать истину от лжи, возможность понимать, обдумывать и рассматривать, возможность проявлять мудрость, возможность сделаться мудрым и разумным, возможность понимать, разуметь и постигать непостижимое, возможность быть вразумляемым и научаемым, возможность вразумлять, наставлять и объяснять, возможность заботиться и ухаживать за тем, что мы слышим и получаем, возможность иметь успех. Вот эти все оттенки как раз включены в то, что мы имеем ум Христов, то есть что у нас будет происходить. Практически невозможно вершить правосудие Бога, к которому призваны все дети Божии без исключения, не обладая правом и способностью судить об уме своего Небесного Отца. Посредством проникновения в Его сокровенные недра, которые для всего остального творения являются территорией неприступного света. Когда Писание говорит, что Бог находится в неприступном свете, это говорится не для нас с вами, это не для детей Божьих, это для всех остальных. Для детей Божьих не существует неприступного света. Отец – это не личность, которой нельзя доступиться, которой нельзя подойти. Это Отец, поэтому Он и называется Отцом. Это тех, для кого Он просто Бог, но не Отец. То для тех, конечно, это территория неприступного света. Как Соломон сказал: «Ты благоволишь обитать во мгле», то есть в неприступном свете. Нам же, как детям Божьим, для проникновения в сферы неприступного света дана привилегия иметь ум Христов, чтобы посредством ума Христова, то есть вот этих сверхъестественных возможностей ума Христова, познавать ум своего Небесного Отца. Луки 10:22. «И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“». Обратите внимание, здесь говорится конкретно, что никто не знает Отца, кроме Сына. Но он, обратившись к ученикам, сказал: кому Сын хочет открыть, тому Он открывает. То есть Он дает свои возможности, и уже возможностями Христа мы можем проникать в сокровенные недра Отца. Однако, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. И вот эти условия, Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». То есть только при познании истины, когда она делает человека свободным, человек получает беспрецедентное право проникать в недра Небесного Отца. Но чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей своего ума. Иезекииле 28:6-10 здесь говорится о том, когда люди не понимают и не различают свой ум от ума Небесного Отца или от ума Христова, и ставят свой ум и говорят: «Бог мне сказал, Дух Святой мне сказал», в то время как Дух Святой ничего им не говорил, Бог им ничего не говорил, это плод их собственного ума. Это очень опасные вещи. И когда их говорят, надо отвечать потом за свои слова. «Зато так, — говорит Господь Бог, — так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог». Когда люди пытаются своим умом проникать в Слово Божие без помощи Святого Духа, не в Его порядке, не с установленного им места, они ставят свой ум наравне с умом Божиим. Нужно быть причастным к телу Христову, нужно знать место в своем собрании, нужно признавать над собой конкретную власть Бога. Только тогда, приняв Духа Святого при наличии всех этих составляющих, мы можем различать свой ум от ума Христова. Далее необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. И для этой цели необходимо посредством двух владычественных инстанций Бога, о которых мы часто говорим, это Слово Божие и Святой Дух, поместить себя во Христа, а Христу позволит пребывать в нас. То есть для того, чтобы проникать в ум Небесного Отца, нужно находиться во Христе, и чтобы Христос находился в нас. Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Только в том случае, когда Христос в нас, а мы во Христе, только тогда все, что мы будем просить у Отца во имя Иисуса Христа, то мы получим. Сегодня мы с вами продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Это быть носителями в своих костях воскресения Христова. То есть мы рассматриваем, что же происходит во Христе, когда мы помещены туда, что там происходит, какие результаты будут происходить с чадом Божьим, если он действительно будет помещен во Христа. 1 Коринфянам 15:22-23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Если люди находятся во Христе, то они все оживут, те, кто находится во Христе. Каждый в своем порядке. Первенец Христов, потом Христовы в пришествии Его». То есть все, кто находился во Христе, в пришествии Его оживут. «Чтобы в назначенный ведомый только Богу час ожить во Христе Иисусе и облечься в новое прославленное тело, которое будет подобно прославленному телу Сына Божьего, когда Он придет за Своей невестой, необходимо, когда приходит час смерти у детей Божьих, умирать во Христе. А чтобы умереть во Христе, необходимо жить в Нем. Невозможно умереть во Христе, если мы не жили в Нем». Но чтобы жить во Христе, необходимо прежде принять Христа внутрь своего сердца, как своего Господа и Спасителя. Потому что во Христе Иисусе не может находиться ничего чуждого и инородного, не принадлежащего Ему, преданного мерзости и беззаконию. То есть Христос никогда не возьмет в Себя то, что не является Его собственностью, что мерзость, беззаконие. Для того, чтобы быть помещенным во Христа, надо вначале иметь Христа в себе. Псалом 14:1-2. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Обратите внимание, в сердце праведника уже есть нечто. Только поэтому он помещается туда, потому что он праведник. Как мы с вами говорили, Бог не будет заключать завета с грешниками. Во время водного крещения, когда мы заключаем завет с Богом, Бог заключает с нами завет как с праведными людьми. О грехе никакой речи не может быть и намека не может быть. потому что праведность – это там, где Бог не вменяет греха, где не видит греха, где его не было вообще. Невиновен, праведен, абсолютизм. Вот с такими людьми только Бог заключает завет. Христос сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду, то есть всякую праведность. Поэтому в крещении мы получаем печать праведности, уже на готовый документ праведности. Праведность мы получаем у медного жертвенника при покаянии, но когда мы принимаем завет или погружаемся в воды смерти, в смерть Сына Божьего, речь о грехах не идет. Мы погружаемся для того, чтобы заключить с Ним завет, и Бог заключает, будучи праведным, завет с праведными, со своими детьми. Так и здесь, для того, чтобы погрузить человека во Христа, это нужно принять завет. Человек, который не заключил завета с Господом, покаявшись, он не может быть погруженным во Христа. Он не может жить в нем. А следовательно, очень многие люди, умирая, вдруг оказывается, что они, в общем-то, не во Христе. То есть, я вам говорил, я видел людей, умирающих за всю мою жизнь, святых, находясь в церкви с малолетнего возраста, мне приходилось со временем хоронить и участвовать во многих похоронных процессиях, быть чуть ли не ее руководителем, и это были особые служения, когда мы провожали святых, посещать их перед смертью. И я видел, как некоторые святые, занимающие высокие посты, включая епископский сан, перед смертью теряли вообще веру в спасение. Они метались, они кричали, они плакали, они говорили, я не спасен, я не спасен. Некоторые видели бесов, уходили в состояние одержимости, а были, то есть, эталоном в церкви, их называли супердуховными, на них равнялись. И видел простых верующих христиан, которые умирали с улыбкой на устах, говорили, иду домой, видели небеса, видели ангелов, заранее видели перед тем, как умрут, как приходил Господь, видели сверхъестественно, видели совершенно в другом порядке. Я видел такое легкое озарение на лице, и человек уходил. То есть это говорит о том, что не тех, кого мы провожаем с тимпанами и ликами и провозглашаем за их гробом их дела. Мы не знаем на самом деле дел человека, потому что они внутри его. Если там не было Царства Небесного, если там не было Христа, если человек показывал вид благочестия, если он угнетал других, если носил обиды и не мог прощать, не мог снисходить, если пренебрегал Церковь Божию, то каким образом, вы думаете, он пойдет в небеса? Или каким образом Бог возьмет и поместит его в Сына Своего Иисуса Христа? Даже если он заключил с ним завет. Но если он неверно заключил или нарушил этот завет, то Бог говорит, я изглажу такого человека из книги жизни. Книга жизни – это Христос. Я изглажу, я уберу его оттуда. Во Христе не может находиться ничто преданное мерзости и беззаконию. В силу этого я хотел бы рассмотреть, какие результаты будут происходить от способности представлять Христа в своем теле. Давайте вспомним, когда мы говорим, что мы находимся во Христе, то Христос в это время представляет наши интересы в небесах, на земле и в аду. Когда же Христос находится в нас, то теперь мы уже обязаны, берем на себя ответственность представлять Христа, быть светом в этом мире, на земле, в аду. Павел был известен в аду и в небесах, дабы многоразличная премудрость Божия для начальств, иерархии ангелов сделалась известную через церковь на земле. То есть, таким образом, когда мы помещаем Христа, позволяем Ему войти, то тогда мы берем на себя ответственность представлять волю Божию, интересы Христа на земле, в небесах и в аду. Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть никогда Христос не будет стучать в двери ни своего народа. Никогда. Прежде чем он постучит, вы должны принять его как Господа и как своего Спасителя. Это он уже говорил к людям, верующим, рожденным свыше. То есть речь идет о Святом Духе. То есть Дух Святой хочет войти, Он будет представлять Христа. Здесь говорится «все стою у двери». Речь идет как бы от Христа, но на самом деле Он говорит «я пошлю Дух Утешитель, и Он, Дух Истины, который придет от Отца, возьмет от Меня, от Моего возвестит вам. Он будет представлять Меня в вашем сердце. И поэтому «все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, отворит дверь». Мы обладаем правом, суверенным правом открыть дверь или не открывать нашу дверь, оставаться так. Все будет зависеть от нас. Итак, когда мы впускаем Христа в свое сердце, тогда только нас можно поместить во Христа, и тогда только у нас появится возможность, способность судить об уме своего Небесного Отца, быть потоком правосудия, течь сильным потоком, исполнять Божье повеление». Итак, благодаря Христу, живущему в нас, мы становимся храмом Божиим и носителями Святого Духа. 1 Коринфянам 3, 16, 17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Представьте себе, что однажды, приняв Святого Духа, вы стали храмом Божиим. И мы будем говорить об этом. Вы стали храмом Божиим. Вы стали сосудом чести, золотым сосудом. Дух Святой не будет жить в глиняном сосуде. Вы скажете, да, но Павел говорит, мы носим в этом, в глиняном сосуде, носим такое сокровище. Павел говорит о теле. Сосуд на самом деле – это наш дух. Это наш дух. То наш дух, будучи спасенным, оправданным, он всегда будет золотым, принадлежащим Богу. Вы не увидите в храме Божьем сосудов глиняных, медных. Не увидите деревянных. Там только золотые сосуды. Зайдите, прочитайте книгу «Левит чисел», и вы увидите, что все сосуды во святилище были из чистого золота. Щипцы, вилки, чашки, тарелки, ложки – все было из чистого золота. Но пришел день, когда эти сосуды, каждый из этих предметов представлял какого-то человека, какую-то церковь. Пришел день, когда из-за грехопадения народа израильского сосуды дома Господнего попали в руки Валтасара. Что ж, они перестали быть сосудами дома Божьего? Нет, не перестали. Они оставались быть сосудами. Однажды рожденный свыше человек, принявший Христа в свое сердце в лице Святого Духа, даже тогда, когда он падает в грех и отходит, он все еще остается собственностью Бога. И когда он попадает в руки Валтасара и начинает пить из него вино и славить богов деревянных, железных, там идолов всевозможных, тысячи начальники, жены его, выходит перст руки и пишет приговор за то, что вы коснулись моих сосудов. Но точно такой суд Бог производит самим человеком. Ведь зачастую не кто-то другой, а мы сами берем сосуд Божий, который призван для того, чтобы служить Богу, и мы начинаем его употреблять в грех. И тогда выходит перст руки и пишет на стене нашего чертога царского. Он пишет приговор, ты взвешен на весах. Поэтому мы становимся сосудами чести. И мы должны знать, что если мы разоряем свой храм, то мы попадаем под осуждение, того покарает Бог. И не дай Бог покарать или же разрушить какой-то чужой храм, храм ближнего своего, своими подозрениями, своей клеветой, своей ненавистью. Часто люди падают, гибнут из-за клеветы, из-за ненависти, из-за невежества и непрощения. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы будем преображены в своей внутренней сущности, в сущность Христа. Мы преображаемся не когда мы помещаемся во Христа, а когда Христос помещается в нас. И тогда преображенные во Христа, подобные Христу, мы помещаемся во Христа. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть, обратите внимание, в вас. Не вы в нем, а вот доколе в вас Христос не изобразится. Это говорит о том, что когда Христос входит в человека, и если он действительно туда входит, человек преображается, лицо его становится иным. Лик лица его становится иным. Я видел людей, когда они принимали Христа, лица их сияли. И видел людей огорченных, тех же людей, которые принимали Христа. Вдруг потом что-то с ними происходило, лица их были чернее тучи, на них невозможно было смотреть. Я посмотрел на некоторых из них, говорю, это демоны во плоти. Лица их демонические были, они ненавидели, они поднимались, они смотрели на всех свысока. То есть, кто вам дал право судить, кто в заблуждении, кто не в заблуждении? С чего вы взяли, что у вас есть это право оперировать и приговаривать церковь к заблуждению? Вы в заблуждении. Бог все еще остается хозяином своей церкви. Он во главе церкви, а не вы и не я. И поэтому говорить о всей церкви в заблуждении такая, и это очень опасно. Это уже говорит о том, что Христос мог покинуть этот храм. Повторяю, возможно, Он еще и не покинул, возможно, этот сосуд был сосудом чести, но уже из него пьют кто-то другие. Оттуда Бог только может пить, этот сосуд Бог может употреблять. А мы сами себя сделали богами и стали судить, что зло и что добро, забывая эти вещи. И поэтому Павел, видя эту ситуацию в галатийских церквах, пришел в такое расстройство и в такое страдание, как роженица. То есть на самом деле это момент не просто смерти, а ужасной смерти. Любая роженица во время родов переживает смерть и доходит до грани смерти, но только доходя до грани смерти, она находится в жесточайших муках, которые превосходят все мучения и все боли. Павел говорит, я испытывал такие боли и испытываю, когда дети Божьи начинают отходить от истины. Он испытывал муки роженицы. Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Он далее говорит, обратите внимание, когда вы приняли Христа, когда мы с вами встретились впервые, как вы были счастливы, вы готовы были заплатить все. Что теперь произошло? На что вы уповали? За кем вы пошли? То есть, и это боль. И оно показывает, каким человек будет, если Христос будет в нем. Он будет совершенно другим. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы будем обладать способностью искать Бога в своей внутренней сущности. Обратите внимание, мы будем искать Бога, не бегать по собраниям, по странам, по людям, а мы будем искать Бога в самом себе. Исайя 26:9. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Посмотрите, где Бог хотел, чтобы его искали. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Оказывается, его надо искать в самом себе. Обнаружив в себе Господа, вы будете настолько счастливы и успокоены, вам не нужно будет ни к кому обращаться. Вы просто будете беседовать с Ним, вы будете задавать Ему вопросы, ходить, находиться в Его общении. Вы будете спрашивать, а Он будет вам отвечать. А потом Он будет вас спрашивать о таких вещах, о которых вам никогда не снилось, и вы не будете знать эти вопросы. Но Он всегда начинает вопросы задавать, и потом сам же на них отвечает. Книга пророка Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Пророк задал вопрос и стоял, и ожидал на страже. Это не значит, что он стал, как вкопанный, и стоял. Возможно, он лег на ложе свое, закрыл глаза и ожидал. Он стоял в духе на страже. Возможно, он прохаживался. Возможно, он просто сидел в кресле качалки, покачивался, прикрыв свои глаза и погружался сам в себя, ожидая, что Господь будет в нем производить. Потому что Бог производит хотение, действие, желание. Может приходить внутреннее откровение, внутреннее знание на ваш вопрос. И вдруг становится все ясным. То, что вы забыли, то, что вы не можете решить, трудная задача. Вы в трудных обстоятельствах. Что скажет Господь? И вдруг у вас приходит свет, что делать? Приходит ясность. потому что Господь начинает разговаривать с вами. Поэтому если Христос находится в нас, то у нас появляется возможность искать Его в себе, а не где-то в другом месте. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, при испытывании и исследовании самого себя, мы будем встречаться со Христом. 2 Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Если, исследуя себя и испытывая себя, мы не встретились со Христом, значит, Его там и не было. Но если Он там, когда вы начнете исследовать и испытывать себя, а не ближнего, то вы встретитесь со Христом. И встретившись со Христом, вы будете утешены, потому что многие обвинения сразу от вас отпадут, когда вы встретитесь со Христом в своей внутренности, испытывая себя. Дьявол всех нас, каждого отдельно и всех вместе, постоянно обвиняет, говоря, все, что с тобой в жизни происходит, это жатва, это ты виноват. Все, что происходит с твоими детьми, это ты виноват. То есть он винит и винит и винит нас. И когда вы встречаетесь со Христом, он вам объясняет, вы не виноваты. Праведник не может быть виноватым, даже когда он падает и когда согрешает. Писание говорит, 7 раз упадет праведник, но встанет, он остается праведником. А нечестивый 1 раз упадет и не встанет. Если Христос в нас, и Он помещает нас во Христа, то даже при наших ошибках Он защищает нас, Он представляет наши интересы. Он говорит, успокойся, это не потому, что ты виноват. Очень многие вещи случаются в жизни, за которые не следует себя винить. Надо просто приблизиться к Богу и исследовать самого себя. Что Господь скажет? Господи, кто виноват, он или родители его? Ни он, ни родители. Но беда есть бедой, тогда кто? Ну, почему мы считаем, что если заболел человек или что-то случилось, значит, он что-то сделал не так? Сколько ко мне приходило святых? Пастор, что я сделал не так? Машину разбил, работу потерял, жена ушла, муж оставил, дети в мир ушли. Что я сделала не так? Да все ты сделала так, успокойся. Все нормально. Начни славить Господа, начни искать Господа, а Бог начнет заниматься этими вещами. Мы не в силах заняться этими вещами. Мы не боги, чтобы привлечь наших детей, наших жен, наших мужей. Мы не Святой Дух. Мы простые люди. Но у нас есть Бог, который стоит за нами, и которому нужно дать возможность, когда мы доверяем Ему и говорим, Господи, я ничего не могу. Я представляю Тебе, я полагаюсь на Твое Слово. Когда я встречаюсь со Христом в отношении моих детей, Он говорит, спасешься ты и весь дом твой. Если ты будешь крепко держать твое спасение, в этой связке находятся твои дети. Неважно, где они сейчас и в каком они состоянии. В этой связке находятся твои дети. Спасешься ты и весь дом твой. Успокойтесь, пожалуйста, относительно ваших детей. И давайте будем смотреть не то, где они, а то, куда их Бог поместил. Сосуды из храма были в руках Валтасара, но они оставались сосудами Божьими. И прошло время, когда Бог возвратил эти сосуды в храм, а Валтасара наказал. Так что ваших детей Бог возвратит назад, домой, к себе. Но для этого надо, чтобы вы доверились Ему, исследовали самих себя. Вы же христиане, вы же дети Божьи, вы же родились свыше, вы посвятили себя Господу. Перестаньте мучить себя и огорчать Господа таким образом. Порадуйте Его, доверьтесь Его Слову, поблагодарите Его за спасение ваших детей, где бы они ни находились. Благодарю Тебя, Господи, что Ты спас мою дочь. Благодарю Тебя, что Ты спас моего сына. Рассматривайте их спасенными. Не рассматривайте их по их делам, рассматривайте по Слову Божьему, которое Бог дал вам и мне. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы будем носители неизмеримого богатства славы Божией. Колоссянам 1:27. Которым, то есть Христом, благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы. То есть, когда Христос находится в человеке, это неизмеримое богатство, которое невозможно измерить сегодняшними измерительными цифрами в этом мире. Нету таких цифр, нету такого числа. То, что находится в каждом из вас, мир со всем его богатством и славой ничего не значит. В одном человеке находится такое богатство, и он спокойно ходит. При условии вы начнете ощущать это богатство и пользоваться им, если вы будете уповать на Господа. Не на деньги, не на мужа, не на жену, не на детей, не на родителей, не на церковь, не на деноминацию, на Бога. Написано «упование славы». Христос в вас. Когда мы на Него уповаем, это говорит о том, что Христос в нас. Это дает возможность Святому Духу проявлять неизмеримое богатство, показывать. И тогда вы не будете ходить со склоненной головой, опечаленные, оскорбленные, что у вас что-то украли, что вам чего-то не додали. Вы будете радоваться, потому что будете знать, Господня земля и все, что наполняет ее. А Он мой Отец. И Он сказал, все мое, твое. Но тебе я даю сегодня то, что даю. Будь доволен. Помните, мы рассматривали древних царей, как они воспитывали своих сыновей. Не так, как президенты. Я посмотрел там у одного мальчика золотой пистолет. То есть при себе из чистого золота у него пистолет. Это сын президента Лукашенко, Белоруссии. Он своему ребенку небольшому тот вот золотым пистолетом. То есть это в СМИ показывают все, то есть средства массовой информации. А вы знаете, как цари воспитывали своих детей? Их наказывали, если они не слушались. Они должны были убирать за собой постель, мыть полы. Им не давали роскошных платьев. Ей давалось одно платье, и если оно порвется, она должна была его штопать сама. Она должна была изучить все науки, так же и сын. Точно так, как Господь поступает со своими детьми, со своими будущими царями и священниками, наделяя их властью, но пока не допуская их к управлению и не давая им силы. Потому что написано, наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, и он подчинен попечителям, чтобы его воспитать. Поэтому Господь нас вот так вот воспитывает. Он говорит, сын, у тебя ничего не отняли, тебя не обокрали. Я допустил эти вещи с определенной целью. Успокойся. Все нормально, все в покое. Не переживай. Это был я. Все, что мое, это твое. А вся земля моя. Следовательно, она не принадлежит тем людям, которые у тебя что-то взяли. Это твое. Я хочу, чтобы ты сегодня отштопал свои штаны и пошел и радовался. Но я хочу новые джинсы, я хочу новый костюм, я хочу новое платье. А я хочу, чтобы ты отштопал вот это, которое ты уже поносил. Придет время, я тебе не новое платье дам, и не новые джинсы, и не новую машину или новый дом. Я тебе землю все отдам. Всю землю, все небо, все, что у меня есть, это твое. А ты сейчас говоришь о каком-то платье, о какой-то машине, о каком-то доме. Вот какое великое богатство мы носим в себе, если Христос в нас. Далее, я уже говорил об этом, но немножко глубже. Благодаря Христу, живущему в нас, мы будем сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2, 19-21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Здесь большим домом является не храм Божий, а вся земля. Вот в данном положении. Вся земля, потому что там, где храм, мы уже с вами говорили, там все сосуды из золота. Там нету глиняных, деревянных и так далее. И здесь Писание говорит, что Бог может использовать церковь на земле в таком положении, если они будут сосудами чести, если они будут правильно себя вести, Он их представит сосудами чести. Приведу примеры. Сегодня церковь просто не находится в правильном положении. Находись она в правильном положении, мы имели бы членов церкви в министерстве, в парламенте, в сенате, и, возможно, президент был бы из какой-то церкви, настоящим христианином, а не фикция. То есть, когда приходили к власти языческие цари, то на самом деле ближайшие министры их были пророки, евреи. Даниил пережил несколько вавилонских монархов, славных монархов. И этими империями мировыми управляли не монархи. Во главе стоял Даниил, и ему помогали Сидрах, Месах и Авденаго. Михаил, то есть Даниил был над дворцом начальником, а Сидрах, Месах и Авденаго над всею империей. А царь просто, чтобы не быть обремененным, это были его помощники. И когда обращались все начальства, области начальники, они не могли напрямую к царю идти. Потому что не царь выполнял это. Он говорил, идите к Даниилу. А Даниил говорит, идите к Авденаго, если знал, кто в какой области. И они шли туда. Те отвечали за это. Точно так и было. Даже тогда, когда Рим завоевал Израиль и все подвластные, один писал, историк, то есть императору жаловался, побежденные предписывают законы победителям. Бог будет делать так, что церковь будет управлять миром, она будет сосудом в чести. Но если она сама себя поставила в такое положение, я помню, когда я был ребенком, и как нас учили, как омывать ноги. Ну, если вы помыли и все сделали, что там мыть? Ты так сделай, чтобы там носки стояли, чтобы там смрад шел, а тот, чтобы с любовью омывал и целовал тебя. Вот это вот омовение ног. То есть, которое никакого отношения вообще ни к служению не имело. Это была культура древних народов. Сегодня есть бани, сегодня есть прекрасные возможности почти у каждого человека. Пришел гость, ему не надо ноги омывать. Предложите ему пойти и искупаться в шаур. Да и все. Пусть пойдет, примет водичку и весь искупается. Я помню, когда я построил дом, и у меня была баня уже там, в Советском Союзе бывшем. А ко мне приезжали гости, и пока у меня не было бани, когда приезжали гости, я всегда мывал им ноги. И один завсегдатай, брат был, очень любил меня, и я ему всегда мывал ноги. На этот раз он приехал, трое суток в поезде мотался, приехал весь вспотевший, грязный, вонючий, уставший. Снял я с него всю одежду, иди купайся, он обмылся душистым мылом, искупался, я ему дал новенькое свежее нижнее белье. И вот накрыли на стол, смотрю, он, можно сказать, я говорю, говори, что, а что случилось, почему ты мне ноги не омываешь? Представляете, он думает, что... от истины я отступил или что? Почему ноги я ему не омываю, как всегда? Я говорю, слушай, я тебе предложил баню, я тебе дал чистое белье, чтобы ты... Какие тебе ноги еще мыть? Я тебе больше сделал. То есть вот люди не понимали, они думали, что это... Мы приезжаем к одному брату, значит, в другой город, мы заходим, и он нам говорит, так, братья, садитесь, сейчас я вам ноги помою. А мы говорим, слушай, нам надо, чтобы ты нам сказал, где находится этот склад. Мы хотим купить там бумагу. Он говорит, извините, братья, не могу, потому что там ее мало. А если вы поедете, то вы заберете все, мне не останется. Это тайна. Вот представьте себе, он хочет нам омыть ноги, но не хочет даже сказать, где находится склад, боясь, что мы заберем все, а он хочет держать для себя. То есть денег у него нет, но... на складе она есть, и он берет столько, сколько надо, если мы узнаем, заберем. То есть о чем мы говорим, о каких ногах идет речь? То есть поэтому Слово Божие говорит, что если церковь будет в правильном состоянии, Бог начнет ставить из церкви людей на престолы, на управление. Бог хочет, чтобы были хорошие полицейские, шерифы были христиане, крещенные Святым Духом, чтобы мэры городов, губернаторы, чтобы в Сенате были христиане, которые могли бы отстаивать права церкви, интересы Божии. То есть для этого им нужно учиться, для этого им нужно быть достойными гражданами страны. Для этого Бог будет посылать мудрость. Но люди этого не хотят, потому что они низвели, что «братья, посмотрите, кто мы никто». Павел сказал, посмотрите, кто из нас призван, немного из нас таких. Правильно, но тем не менее, Бог-то не к этому предназначил нас. Это было начало церкви, церковь поднималась. И потом мы видим, что в доме или в церкви были люди, которые занимали высокие посты, если вы внимательно читаете Новый Завет. Жена домоправителя Иродова находилась и служила Иисусу своим имением. Мы видим, что далее, когда вы будете внимательно читать, многие миллионеры, миллиардеры того времени покорились вере, и они служили Господу и занимали определенные посты. У апостола Павла были начальники, друзьями городские, которые защищали его интересы, когда идолопоклонники восставали против него. Поэтому Господь хочет, чтобы церковь была в почетном употреблении, то есть не в деревянные, потому что деревянные и глиняные тоже, большой дом, в большом доме много сосудов. Да, у нас могут быть христиане, которые как деревянные сосуды, я имею в виду не храмовое служение, а жизнь в этом мире, положение в этом мире, глиняный сосуд, деревянный сосуд. А Господь хочет, чтобы мы все были сосудом в чести, золотыми, чтобы как в храме были у Него золотыми, так и мир видел нас такими. Но для этого надо, чтобы Он был в нас действительно, а не номинально. Далее. «Благодаря Христу, живущему в нас, мы будем слышать голос Святого Духа и истолковывать этот голос своим языком». Потому что, когда Господь говорит внутри, Он говорит не на нашем языке, которым мы разговариваем. Он будет говорить там в Духе на своем языке. Но мы сможем истолковывать, мы сможем понимать его. Второе царство, 23:1-2. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». То есть, вот это положение прообразно, потому что Давид – корень и потомок. Христос о нем сказал, что «я – корень и потомок Давида». Христос является потомком Давида. Я знаю, что определенные люди бросают тень на Давида и говорят, это автор Старого Завета, и нам не следует к нему обращаться и брать его в пример, и даже очерняют его. Забывая, как я сказал, что если Господь говорит, что ты праведен, и ты упал, то ты праведен. Несмотря на грехи Давида, которые он совершал их вне своего сердца. Это не изнутри выходили грехи, которые он делал. Соль вся заключалась в том, когда он сделал великий грех, нечестие, пришел к нему пророк и сказал, что пришел гость, изнутри, это не из него вышел, гость, то есть со стороны пришел. И нужно было накормить этого гостя. И он взял не свою овцу, у него было стадо овец у этого богатого человека, а взял одну овечку у соседа, с которой он спал, любил ее, вот они вдвоем были. Он взял и приготовил эту овечку для своего гостя, который пришел к нему. И Давид сказал, смерть этому человеку. Он сказал, царь, это ты. И когда он понял, что это он сказал, согрешил я пред Господом, и я должен умереть. И пророк ему сказал, и ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. Почему Господь снял с него грех? Давид далее пишет, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Это не было, это грех не из сердца пришел у него. Это пришел извне, он не бодрствовал, он пал. Поэтому если мы осуждаем Давида, мы осуждаем также самих себя, мы осуждаем Господа, мы не признаем праведность, которая нам дается. Мы идем против места Писания, которое говорит, праведник семь раз упадет и встанет. И мы начинаем поднимать перст на помазанника Давида. И кто такой Давид? Иезекииля 2:2 говорится: «И когда он говорил, мне вошел в меня дух и поставил на ноги мои, и я слышал говорящего во мне». Обратите внимание, оказывается, пророк Иезекииль написал вот это все пророчества, которые он слышал, а он не снаружи этот голос слышал и откровение, он поставил, говорит, «вошел в меня, поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего во мне». Поэтому у нас будет способность слышать и истолковывать. Когда мы будем молиться на иных языках, то, что нам необходимо, придет в наши мысли. Когда я затрудняюсь над каким-либо вопросом или над местом Писания, на которое Дух Святой обращает мое внимание, я просто оставляю, выхожу, начинаю ходить и молиться на языке или петь на ином языке. И потом, через несколько времени, вдруг у меня приходит какая-то ясность. Я начинаю видеть то, чего раньше не видел. То есть этот голос такой, что он приходит в виде знания. Приходит полностью знание, вы не понимаете, каким путем оно приходит, и вы знаете. И вы видите, начинаете видеть ясно. Поэтому Дух Святой будет говорить вас, но для этого надо дать возможность и сработать с Ним. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы будем постоянно испытывать и познавать в своей жизни силу воскресения. То есть в нашей жизни будет проявляться сила воскресения. Исаия 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Обратите внимание, когда Он будет оживлять, когда Он будет жить в нас. «Я живу на высоте небес, во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять их дух». Смерть атакует нас отовсюду и повсюду. Вирусы смертоносные, нападающие на тело, существуют в духовном измерении такие же смертоносные вирусы, но Слово Божие говорит, Слово Божие или Дух Божий, который живет в нас, Он говорит, я живу с теми, и я буду оживлять. И здесь говорится, с кем Он живет. Это люди, сокрушенные сердцем, это люди, смиренные духом, это люди, трепещущие пред Словом Божиим. Если мы смирим себя, поставим себя в такое состояние, то начнет проявляться жизнь. Как только я смиряю себя, результатом всегда бывает проявление жизни, проявление Божьей милости. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы будем обладать способностью не грешить. Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вы скажете, как не грешить? Иаков пишет, мы все много согрешаем, но слово «согрешаем» и слово «грешить» – это два разные состояния. Грешить – это состояние, когда человек, что бы ни делал, все равно это является грехом. Рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. Здесь не говорится о согрешениях, здесь говорится о состоянии человека, что если Христос будет в нас, мы не сможем грешить абсолютно. То есть мы не будем в состоянии творить грех. Мы можем согрешать, но у нас не будет состояния греха. Вот у Давида не было состояния греха. Он не грешил, он согрешил. Он упал и снова встал. Упадет и встанет, упадет и встанет. Что бы сатана ни говорил, все, ты согрешила, тебе нет прощения. Сколько раз ты будешь согрешать одним и тем же грехом? Но если у вас есть тяга избавиться от греха, и вы страдаете от этого, и вы тянетесь к Богу, это говорит о том, что Христос в вас. Потому что у нечестивых, когда они согрешают, они не страдают, у них совесть сгорела, совесть их не судит, они делают грех, они пьют его как холодную воду и не чувствуют угрызения совести. Поэтому написано, нечестивый упадет один раз и не встанет. Вот это есть грешит. Поэтому, когда вы сокрыли Слово Божие, то есть Христа, в своем сердце, вы вышли из состояния греха, вы находитесь в состоянии Божьей жизни. Вы не можете грешить, рожденный от Бога не грешит. Речь идет о состоянии, поэтому не путайте эти вещи. Согрешать мы можем, грешить нет. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы можем иметь дерзновение в день суда и поступать в этом мире точно так, как бы Он, живя, поступал. 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. «Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Любовь до такого совершенства достигает в нас. Речь идет о Христе, живущем в нас. Потому что здесь говорится о персонифицированной любви, о Христе, который живет в нас. И вот эта жизнь Христа до такого совершенства может достигать в нас, что у нас появляется смелость, дерзновение звать Христа. Ведь есть много христиан, если, положа руку на сердце, спросишь их, если бы Господь прямо сейчас пришел, как вы думаете, нормально вы могли встретить? Они говорят, нет, вот прямо сейчас я не готова. Потому что, ну, недавно только поссорилась со свекровью. То есть, или еще что-то произошло. Они неправильно оценивают обстановку. То есть, вот, и поэтому, говорит, нет, а у них есть. Они говорят, но на самом деле нет. А по-настоящему христиане, в которых живет Христос, и Он начинает совершенствоваться в них, эта жизнь такого, они начинают молиться и говорить, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Мы читаем в Откровении, «Дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». Я глубоко верю и говорил об этом не раз, что Христос не придет до тех пор, пока мы Его не позовем. Потому что Он говорит, «Все стою и стучу, кто отворит дверь». Отворить дверь – это значит позвать его, пригласить его. Нужна молитва. Нужно, чтобы невеста закричала к нему, чтобы она сказала, гряди. Вот смотрите, когда Даниил по книге пророка Иеремии вычислил, что народ израильский в Вавилоне должен находиться 70 лет. До этого он не молился. Но когда он увидел, что 70 лет закончилось, он тогда пост назначил и в посте стал приносить грехи, стал каяться за грехи народа своего и за свои, и сказал, «Господи, исполни слова, которые ты сказал». Он увидел знамение, что 70 лет прошло. Церковь, невеста должна увидеть, что пришло время, жатва созрела. Все, что должно было случиться, Господи, она должна воскликнуть, «Иисус, а ведь все уже произошло, ты указал нам, когда листья на деревьях начнут желтеть, это время, когда я возвращусь». Мы должны говорить ему, «Господи, листья на деревьях желтеют. Господи, вот эти события, о которых ты говорил, знамения, совершаются. Они совершаются в природе, они совершаются в мире, они совершаются в церкви, они совершаются во мне. Господи, гряди, Небесный Отец, пошли Сына Твоего Иисуса Христа за нами. Мы ждем Тебя». Люди все время падают на колени и кричат, «Помилуй, помилуй, прости, помилуй, прости». У них нет уверенности, что они получили прощение. Они не знают, как получать оправдание. У них есть лозунги, но они не знают, как получать. Здесь говорится, что Христос, живущий в нас, достигнет такого совершенства, что мы будем иметь смелость в день суда и будем поступать так, как Он поступал. То есть вот что будет происходить с нами. Далее, благодаря Христу, живущему в нас, мы сможем сохранить добрый залог, который является наследием Бога. 2 Тимофея 1,14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Добрый залог. Залог – это вещь, под которую на определенное время дается определенное судо в виде определенного количества денег. Допустим, вы идете в ломбард, вам нужны срочно деньги. Вы приносите драгоценное кольцо, какое-нибудь старинное, которое очень дорого стоит. А хозяин ломбарда говорит, я могу дать вам $1000. Вы говорите, но это стоит минимум 300 тысяч, а вы мне только 1000 даете, как хочешь. Тебе срочно нужны деньги, вот срок. На месяц. Через месяц принесешь, значит, 1000 долларов назад и заберешь свое кольцо. А если не принесешь, то это кольцо перейдет в мое владение, если ты вовремя не принесешь. Это закон всех ломбардов, закон всех закладов. Так было в мире всегда. Когда закладывается что-то, то есть какой-то залог, то вам ссуда. Но это ссуда незначительная по отношению к залогу. Залог всегда очень дорогой. Здесь говорится: храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Что это за добрый залог, который будет охраняться Духом Святым, представляющим в нас Христа? Что это такое ценное, что Павел обращается к апостолу Тимофею, своему ученику, соратнику: храни этот добрый залог. Этим добрым залогом является наша спасенная душа, чтобы вы знали. С одной стороны, добрым залогом в Писании является наша душа, которую Господь дает нам в употребление. Мы спасены, теперь мы спасены, но мы ответственны за наше спасение перед Богом. И чтобы сохранить наше спасение, нам дается Святой Дух, который живет в нас, представляя Христа, и сохраняет это наследие. Мы являемся наследием Бога. Бог является нашим наследием, а мы являемся наследием Бога. Поэтому, с одной стороны, залогом являемся мы, как спасенные, как наследие Бога. Поймите, Бог не стал бы платить цену за ничтожество. Вот когда люди говорят: «Господи, я ничтожный!» А Бог говорит: «Если бы ты был ничтожный, я бы за тебя не заплатил такую цену. Я заплатил за тебя такую цену, нет чисел, а ты говоришь, я ничтожный». Я не плачу дорогую цену за ничтожные вещи, я плачу за драгоценности. Но везде читаем: «Царство Божие подобно жемчужине». Эта жемчужина дороже всей земли, в которой она лежала. Человек ради этой жемчужины купил всю землю. Где эта жемчужина? Все поле купил, весь мир. Церковь – это жемчужина. Христос покупает весь мир, чтобы эту жемчужину найти. Весь мир, чтобы найти только одну жемчужину. Весь мир – ничто по сравнению с этой жемчужиной. Он был куплен только ради того, так как жемчужина там находилась. Мир куплен только потому, что здесь находится невеста. И ради нее. Поэтому вы драгоценность в очах Божиих. И Бог говорит: храни этот добрый залог. Ты спасен. Сохрани свое спасение. Вот у тебя есть Святой Дух. С другой стороны, чтобы пообещать, что мы действительно наследуем спасение, Бог говорит, что залогом также и сам Святой Дух является. Это уже другие места Писания. Давайте прочтем 2 Тимофея 1, 12. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Здесь уже залог мой. Мой залог. Поэтому это дар благодати Божией в лице Святого Духа, который является гарантией нашего спасения, которое мы получили во Христе Иисусе. Еще одно место, Ефесянам 1, 13, 14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Вот здесь четко говорится, что Дух Святой является залогом того наследия, которое Бог обещал нам, или удел. То есть практически Отец в этом уделе пообещал нам самого себя. Давид говорит, что Бог является моим уделом, ты часть моя, ты мой удел, ты моя судьба. И то, что действительно Бог будет нашим уделом, и что Небесный Отец станет нашим Отцом и будет нашим Отцом, Бог дает гарантию в лице Святого Духа, помещая его в нас. И говорит: храни его, этот залог. Это залог, то есть мы говорили о залоге, что он очень драгоценный. Суда, которая на этот залог дается, она незначительная, но залог сам всегда драгоценный. И еще одно место Писания, которое подчеркивает этот залог. «Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть мы рассуждали об этом месте Писания ранее, но мы там рассматривали помазание. Сейчас мы смотрим здесь, что это помазание, которое нам Бог дал, эту власть в лице Святого Духа, это был залог. И мы должны его сохранить до дня пришествия. Мы сейчас будем молиться, я не буду дальше продолжать, хотя существует очень много составляющих результатов, на которые можно было бы обратить внимание и говорить о них, что происходит с человеком, когда он помещает Христа в себя, что дает ему право быть помещенным во Христа. Мы все обладаем этими возможностями. То, что мы слышали сегодня, это Божий дар. Это великое богатство, великая слава, за которой последуют обязательно какие-то действия в будущем. Притом, не только когда мы умрем, а прежде чем мы умрем, мы с вами еще испытаем славную жатву жизни Божией во Христе Иисусе. Мы еще ее на самом деле не испытали. Мы только испытывали смерть со всеми ее исходящими во Христе Иисусе, принимая позор, оскорбление, обвинение и так далее. Но когда придет воскресение, это будет неописуемое счастье. Прежде чем мы будем восхищены, прежде чем церковь восхитится, она испытает триумф этой жизни. Склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, ветхим делам, греху, болезни, страхам. Господь на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Я прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моим позором, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, возьми мой позор, защити меня. Я принимаю Твое исцеление, Твою защиту в Твоем слове, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.